Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, всем шалом, рада приветствовать вас. Первый эфир у нас в 2025 году, поэтому мне особенно приятно, что будем мы его проводить со служителем Инны Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом. Всех наступившими, с наступившим, да, Новым годом и с праздниками, которые мы отмечали.
Да, ну у нас впереди грядет еще один праздник. Конечно, когда выйдет уже эта передача, этот день пройдет, но это не важно. Говорить мы сегодня будем о значимом событии, о крещении. О крещении Господнем, о богоявлении, о том, как вообще это происходило, как это изменило мир, что вообще из себя для нас представляет этот праздник, какие важные аспекты веры он открывает. Конечно, затронем исторический контекст, как всегда, для того, чтобы лучше понимать, естественно, само Писание, текст. Дорогие, я желаю вам особого времени сейчас от этого общения. Пишите свои вопросы, свои комментарии. Ваша обратная связь для нас важна. Ну, а мы начинаем. Я думаю, что, конечно, как всегда, мы выведем на авансцену человека, который в этом событии крещения играет не последнюю роль. Речь идет, конечно, об Иоанне Крестителе. Вот если мы читаем Евангелие от Матфея, по-моему, это 3 глава, и вот там начинается с того, что был в те дни вот такой человек, Иоанн Креститель. То есть Матфей сначала рассказывает нам о том, как вообще родился младенец Христос, о событиях с этим связанными, и вдруг появляется Иоанн. У Луки мы знаем, есть такой предрассказ, да, нам рассказывают, а как же, каким образом вообще Иоанн появился на свет. Но все-таки мы сейчас давайте пару слов скажем о самом Иоанне. Что же это за личность? Что мы знаем о его детстве? Почему нам важно посмотреть именно в эту сторону? О детстве, о юности, о зрелости его?
Ну, Иоанн Креститель – это уже как бы христианское его наименование. Да. Иоанн Баптисто, да, Баптиста Креститель. А так это был обычный еврейский мальчик, родившийся необычным образом в необычной семье, где папа – священник в храме, и мама долго ждали детей, но детей не было. И, как всегда, для того, чтобы родился кто-то великий в еврейском народе, должно совершиться чудо. И у престарелой пары, у Елизаветы, ее мужа Захарии, уже на склоне лет она узнает, что она беременна. А узнает после того, как ее мужу было сказано, что твоя жена забеременеет и родит сын. И Захария, будучи священником, было какое-то сомнение. Вот, как так? Ведь уже он в преклонном возрасте, и жена у него уже не молодая. Ему было сказано, что из-за того, что ты усомнился, будешь молчать, онемеет до того момента, пока не родится ребенок. А когда он родится, назовешь его Иоанн.
Делаем выводы, да, дорогие? Будем доверять Богу сразу.
И это, в принципе, мы вспоминаем события рождения Исаака. Они были очень похожи, когда у Авраама не было детей, и Сары не было. Сара уже усомнилась в том, что она может родить. И когда пришел ангел и сказал, что в следующем году у нее будет ребенок, она тоже усомнилась. И в сердце своем подумала о том, как. Ну, есть ли что невозможное для Бога? И когда когда кто-то должен родиться замечательный человек, выдающийся человек. У евреев всегда вот так. Нету-нету, а потом раз и рождается. И он родился в семье священника и должен был быть священником. Мы знаем, что когда Мария
А вот
узнала...
Лена, я тебя, извини, пожалуйста, здесь остановлю. Просто ты сказала, что он должен был быть священником. То есть это была традиция такая? То есть если мальчик рождается вот именно в семье священников, он обязательно должен быть священником?
Это не традиция, это закон.
Закон. Все, ну
Да.
чтобы мы были в курсе, да?
Священство передавалось из рода в род. То есть
по наследию.
Левиты – это священники. Если это левиты по линии Аарона, это священники. Если это левиты по линии Моше, Моисея, то это, как правило, певцы в храме, руководители хора, просто служители, но все храмовые служители – это левиты. Это передается по наследству.
Все, понятно. То есть судьба Иоанна, она уже была решена, по сути.
Да. Он должен был служить Богу. Для этого он родился. И прежде чем он родился, произошла удивительная встреча, когда его тетя Мариам, вернее, она была не его тетя, она скорее даже была его, так, она была его сестрой, потому что она была племянницей его мамы.
Так.
И когда Мариам пришла к своей тете, к Елизавете, Елизавета ее увидела, ну ничего, пришла племянница, такое бывает. Но взыграл младенец в чреве Елизаветы, и она поняла, кто к ней пришел. И первый, то есть практически Иоанн был первым евангелистом, да, вот первым, кто сказал, что вот он, Мессия, вот он, кого мы ждали, Машиах. И тогда Елизавета, его мама, произнесла эту историческую фразу: «Кто я? Да, что, кто я, что ко мне пришла мать моего Господа?» И поклонилась своей племяннице, которая была моложе ее, но которая удостоилась быть будущей матерью Машиаха. И когда младенец родился, его назвали Иоанн, и кажется, что все должно было быть прекрасно в его жизни, но в этот момент Ирод издает повеление убить всех младенцев. Почему? Потому что к нему пришли волхвы и сказали, что родился царь иудейский, но не сказали, где и кто. И тогда он издал повеление убить всех детей до 3-летнего возраста. И как раз под эту раздачу попадал, естественно, Иоанн, потому что ему в этот момент было 1,5 года. Папа его, Захария, он пытался его защитить, но был убит стражниками прямо в храме. И маленький Иоанн оказался с мамой в иудейской пустыне. И их приютили. Он воспитывался среди одного из направлений. Это не направление иудаизма, но как бы ответвлений от основной религии. В очень строгих правилах. Потом умерла и мама. И практически он остался один.
Сирота.
Сирота.
Угу.
Фарисеи воспитали его, и поэтому как бы тот иудаизм, который он нес, он был в такой вот иисейской, с иисейским окрасом. Он ожидал мессию, он был очень строгих правил, он очень строго одевался, одежда его отличалась от всех других. Он был очень похож чем-то вот своим аскетизмом на пророка Илью, Илияху. И к чему он призывал всю свою жизнь? А жизнь ему была в тот момент, момент встречи с Иисусом, ему было всего 30 лет, столько же, сколько Иисусу. Вот этот молодой человек, который уже нес общественное служение, мы знаем, что в Израиле общественное служение может нести человек, который достиг 30-летнего возраста. А он был на полгода старше, вот эти полгода их разделяли с Иисусом. И он набрал учеников. К нему, он не набирал их, они сами к нему пришли. Слыша его проповедь, они сами к нему пришли. Люди, ожидающие Мессию, к нему пришли сами. И к чему он призывал? Покайтесь, ибо приблизились Царство Небесное.
Вот давай просто скажем буквально два слова, чтобы было более понятно, чем Моисеи отличались от, ну, такого традиционного иудаизма, то есть Моисеи ответвления.
Седдукеи, фарисеи – это были официальные партии, именно партии, которые постоянно спорили с друг другом. Их учение отличалось тем, что седдукеи, они были служителями храма, в основном были священники, и они тесно сотрудничали с Римом. Они не верили в воскресение мертвых и принимали, не принимали практически устную Тору, принимали только ту Тору, которая была записана, то есть пятикнижие Моисея. Фарисеи – это была народная партия, можно так сказать, которые
Так.
верили в воскресение мертвых, которые вели обучение народа грамоте и духовной грамоте, то есть изучали Тору. Они верили как в устное писание, устную Тору, так и в письменную, и вели очень большую работу среди населения. Они не говорили, что народ проклят, да, от незнания закона. Они пытались, наоборот, поднять этот народ до закона. А Исеи сказали: чума на оба ваших дома, и просто ушли в пустыню. И сказали, что
Почему?
они не будут участвовать в бесплодных делах тьмы. То есть они не хотят ни служить римлянам, они не хотят соприкасаться ни с чем нечистым, они хотят просто жить в ожидании прихода Мессии. И они были такая тесная группа, они даже особо никого туда не принимали. Это было типа монастыря, были чисто
Вот я только
мужские
сейчас
люди.
хотела сказать, да, что было похоже что-то на монашескую среду, да?
Да, иногда были некоторые чисто мужские, там были только мужчины, а иногда это были семейные группы, которые вот исповедовали такое ожидание праведника, когда придет Машиах, придет король Машиах и установит свое царство. В такой обстановке, тем они отличались, и в такой обстановке вот воспитывался Иоанн.
Но я так понимаю, что у народа они вызывали уважение и сеи,
Они
или
вызывали
по-разному.
уважение народа, да, но все-таки, ну, как правило, и у нас мы смотрим на то, как живут монахи, но почему-то мало кто туда обращается. Да, все хотят жить и жить хорошо, и жить с людьми, и как бы вот взять все от этого мира, и сеи, наоборот, этот мир не принимали. Мир вокруг них они не принимали.
Ну, если говорить о самом Иоанне, вот когда он начал проповедовать, во-первых, почему он выбирает место пустыню? Ведь гораздо удобнее выбрать какие-то, ну, другие места, где больше народ, а он выбирает, да, пустыню, где...
Ему
Так.
нужен Иордан.
А,
Иордан, там
так.
Иордан, там самое глубокое, он выбрал самое глубокое место, где он может крестить. Когда приходили к нему люди, иудеи и не иудеи, он предлагал им что покаяться и сделать микву. Для еврея это была нормальная вещь, миква. Что такое миква вообще? Миква – это окунание в воду. Окунание в воду после исповедания какого-то как бы греха, или после того, что человек хочет более приблизиться к Богу и хочет вот все, что было прежде, то, что он сделал прежде, он хочет это все смыть себя. И даже в современном обществе евреи приходят также в микву, и особенно перед Йом-Кипуром, перед Рош-Хашана, для того, чтобы как бы смыть с себя все, что было, и войти вот в новый день, в Новый год очищенными. Но...
То есть, получается, по сути, Иоанн ничего нового не привнес, или что-то было особенное в его, именно вот этом крещении?
Когда апостол говорит, что крещение есть миква, миква, да, погружение, есть не плоской нечистоты, а мытье обещания доброй совести, он просто напоминает еврейский закон о том, что когда ты согрешил, когда ты покаялся, тебе нужно омыться. Когда священники шли в храм на служение, там было медное море. Это тоже вот этот символ миквы. Да? Они для того, чтобы войти в храм, они погружались в это море, потом переодевались в одежды служения. Это абсолютно еврейское понятие – погружение в воду.
То есть для всех это было понятно, что он говорит и что он предлагает сделать.
И главное, что он говорил о том, что покайтесь, и тогда погружаетесь.
Потому осознанно уже.
Погружение ничего не даст. Вы покаетесь и погружаетесь, а мойте этот грех в себя.
Когда он говорит о Царстве Небесном, вот скажи, пожалуйста, что он имеет в виду?
Приход
потому
Иисуса.
Что, ну, да, то есть приблизится Царство Небесное, то есть приход...
Он об этом говорил, что приблизилось пришествие Машиаха. Когда придет Машиах, он установит свое царство. И это уже будет царство, ну, как бы, ведь Бог ставил своих помазанников на служение. Вот как Давид был помазанником, это да. было царство от Бога. Так и Машиах должен был прийти и установить свое царство от Бога. То есть это не царство в небесах, а царство от Бога.
На земле.
Это говорил он. И вот приготовьте путь Господу прямым, сделайте пути Его. Потому что когда придет Господь, когда придет вот это царство, все должны быть готовы встретить Его. Вот к этому призывал он.
Вот когда читаешь весь контекст, например, опять того же Евангелия от Матфея, 4 главу, понимаешь, что, 3-ю, вернее, главу, понимаешь, что Иоанн предупреждает о следующем. Вот придет Мессия, и начнутся суды. Поэтому вы сейчас готовьтесь к этому. Как раз раскайтесь в своих грехах, омойтесь, меняйте свою жизнь. Потому что если вы этого не сделаете, то вот секира, она лежит около корня дерева, и Господь будет срубать. И он делает этот акцент именно на книжников и фарисеев. Почему? Ну, как бы вот обращается к ним, хотя понятно, что это адресовано вообще всем людям.
Он делает этот акцент на всех, потому что к нему же приходили не только евреи. А мы знаем, что приходили и язычники, и, в принципе, язычник мог войти в общество иудейское, стать евреем через микву тоже, через покаяние и через... Нужно было делать три вещи. Это покаяние, микву и обрезание. И поэтому он призывал всех. А почему он говорил фарисеям, и, кстати, седукеев там, как я помню, не было, книжники и фарисеи.
Книжники, да.
Потому что они говорили о том, что они знают Бога, а мы знаем слова Иисуса, с кого, кому больше дано, с того больше и спросится. И немногие делают здесь учителями, потому что вы подлежите большему осуждению. Поэтому, если они говорят, что они знают, то они первыми должны признаться в том, что они делают неправильно. А нет человека, который жил бы и не грешил. Никто еще не мог спастись законом. Как сказал апостол Павел, законом познается грех. Вот все могли познать, признать, что они грешники, путем того, что они знают закон. А дальше нужно было покаяться и войти в воды миквы. Потому что воды миквы, это как бы миква, она символизировала смерть. Смерть и воскрешение. То есть путь к жизни. аналог миквы – это воды потопа при Ное, и это переход через Черное море при Моисее. Как грозила смерть всем и Ною, и его семье, но он прошел через эту воду и вышел к новой жизни. Моисей провел Израиль через воды Черного моря к новой жизни. Так и воды крещения, воды Иордана должны были провести к новой жизни. Миква переводит к новой жизни.
Ну, интересно, он акцентирует внимание на том, что не надейтесь, что вы спасетесь, если ваш отец Авраам, то есть вы принадлежите к еврейскому народу, то есть вы дети Авраама, и таким образом автоматически вы получаете вот это вот...
Это как христианам, можно сказать, не надейтесь, что вы христиане, будут судить по вашей жизни, христиане вы или нет. Так и там, будут судить по вашей жизни, вы дети Авраама или нет.
Кстати, а если речь шла вот о Царстве Небесном, то есть это приход Машеха, приход Спасителя, то есть он придет сюда на землю, он будет как раз судить людей, народы, то спасение, что это означало? Вот именно по провозглашению Иоанна.
Немножко не так. Он не должен был и в данном случае... Иоанн говорит о том, что придет больше, да, меня и будет крестить вас Духом Святым и огнем. Но мы знаем, что такое крещение Духом Святым. Практически это печать Духа, да, вот человек получает второе рождение, рождение от Духа. И крещение огнем – это не то, что вас просто сейчас сожгут. А огонь Святого Духа, он очищает, да, человека, он изменяет человека. Потому что даже миква, само крещение в воде, оно не меняет человека. А вот Дух Святой, он меняет человека. Вот о чем говорит Иоанн. И суд, он как бы состоял в том, что примут вот это крещение или не примут крещение Духом. Изменится человек, люди изменятся или не изменятся? Потому что Иисус пришел в мир не для того, чтобы судить, а для того, чтобы спасать. Если человек менялся под действием Святого Духа, то он был спасен. Вот покайтесь, пока что вот в крещении, в воде, да, погрузитесь в микву, покайтесь, а потом придет тот, кто запечатлится вас Духом Святым и даст вам вот это вот духовное рождение. Вот о чем
то есть,
говорил
да, то есть,
Иоанн.
Если я поняла, Иоанн не говорил о спасении, но как мы это сейчас понимаем.
Нет.
В более таком широком смысле, да, то есть, например, спасение – это спасение души и как бы уже результат того, в какой вечности будет пребывать человек, вот в раю или в аду с Богом, то есть это не об этом шла речь.
Нет, пока что речь была, что вот когда придет Машиах, если вы хотите как бы быть в его царстве, вот вы должны делать то-то, то-то, потому что когда он придет, вот кто покается, тот будет в его царстве, тот устоит, того он примет.
Так, хорошо. Вот я здесь слышала интересную такую интерпретацию по поводу, почему пустыня, да, ну, помимо того, что Иордан, и там Иоанн крестил, что пустыня – это вообще прообраз того, где все начинало, где зарождалась нация евреев. И когда Иоанн говорит о возвращении, то есть он как бы тем самым призывает вернуться к началу, к той точке, с которой все начиналось, то есть вернуться к Богу, вспомнить те заповеди, которые были даны. Может быть, это еще тоже такая аллюзия на именно прохождение вот этой пустыни, да, когда они вышли из Египта и должны были прийти в землю обетованную. Вот ты как к этому относишься? Ну, или это просто как одна из
искать во всем.
Интерпретаций?
Ну, во-первых, он жил в пустыне. Это место его обитания, да, иудейская пустыня, в которой обитали Исеи. Он там жил, это его место, к нему приходили. Он не искал места, где ему проповедовать. Он проповедовал там, где он был. Это первое. Во-вторых, еврейский народ зарождался в Египте. Мицраиме. а уже вышел народом и принял как бы закон пустыни. И бродил он по пустыне, потому что постоянно роптал. А если бы не роптал, может, быстрее пришел бы.
Ну, конечно, конечно. Просто
Поэтому...
часто делают именно акцент на том, что именно нация, она зародилась именно там, в пустыне,
Нет,
вот около горы
она
Синай.
зародилась не в
Когда...
пустыне, она зародилась с Мицраем. Она вышла уже нацией из Мицраима, она стала, заключила завет с Богом в пустыне, на горе, вот когда была дана Тора, на Синае. Ну, можно, конечно, притянуть сюда и Иоанна, но тогда нужно сказать, что да, искушение Иисуса, оно тоже было в пустыне, да, вот после крещения.
Да, конечно, оно там сразу даже идет, да, вот следующая глава, но это я
Да,
опять Евангелие от
четвертая глава.
Матфея. Да, хорошо, вот Иоанн призывает людей, люди крестятся, у него есть ученики, и вот мы обращаемся к фрагменту, когда приходит сам Иисус. Здесь многие могут задать вопрос, для чего вообще это нужно было самому Христу? Ведь мы говорили о том, что Христос – это и Бог, и человек, хотя такого представления о нем еще не было. И я не знаю, насколько, кстати, это понимал сам Иоанн, может быть, вот ты скажешь, то есть как он прочитывал для себя Христа, как мы сейчас, стопроцентный Бог, стопроцентный человек, или это был для него именно пришедший, ну, именно во плоти человек, да, Мессия, Машиах, так было, да? Так.
Обещанный Богом царь Израиля,
Обещанный
однозначно.
Богом царь Израиля,
Потому что
да.
даже ученики, даже у апостола Павла нигде нет утверждения. Да, мы что читаем? Благодать вам, а мир от Отца, да, и Господа Иисуса Христа. То есть нет этого понимания. Оно пришло гораздо позже. Уже
Оно пришло позже.
Иоанн, да, вот апостол Иоанн уже в Евангелии от Иоанна пишет о том, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом или с Богом. Ну, это как бы разные переводы. И слово было Бог. Но это уже Иоанн, это уже 95-й год.
Да, но
А
уже не говоря о
дальше
том, что сама
пишет Иоанн.
теологическая, именно
И он,
вот эта вот
конечно.
база, что да, Иисус и Бог и человек, она сформировалась гораздо позже, там, на соборе.
И
Хорошо,
для
то
чего
есть,
нужно?
да, и значит, Иоанн видит перед собой Иисуса, воспринимает его как человека, Машеха, обещанного от Бога, и вот он пришел. Но этот человек не согрешил, то есть ему не надо совершать микву, по большому счету. И он даже придерживает сначала Иисуса. Он говорит, а зачем тебе креститься? То есть какой смысл-то? Люди крестятся, потому что они грешны. Ты безгрешен, это я должен у тебя креститься. Для чего это нужно было Иисусу?
Ну, Иисусу это вообще не нужно было. Это
Как?
нужно было нам. А мы называем этот праздник как Богоявление. Вот
Так.
у католической церкви Богоявление несколько другое имеет значение. Другое, да, это поклонение царей, это явление Иисуса, младенца, царям Востока, когда они принесли ему дары. И там ни о каком крещении речи не идет, а именно явление Бога людям через поклонение волхвов, царей, этому уже в русском транскрипции волхвов, Запад это царь,
Да.
царский, поклонение царей, и они понесли весть о родившемся младенце на Восток. Потому что они с востока пришли на восток, пошли нести эту весть. Еще одно богоявление для иудеев какое было? Да, то есть
Так.
поклонение пастуху. Вот пришли пастухи, им явление было младенца, и они понесли вот эту весть евреям о том, что мы видели вот этого младенца, который родился, это было чудесное знамение, и вот звезда, которая,
Да,
и
ангел,
ангелы
явившийся,
явились,
да.
вот и младенец был, все мы это видели. Но с этого момента прошло 30 лет. И,
Долго.
наконец, пришло время, долго. А почему 30 лет? Потому что на общественное служение, я уже говорила об этом, можно было выходить только в 30-летнем возрасте. Когда человек достигал 30-летнего возраста, он мог набирать учеников и как бы становиться лидером духовного учения. И вот 30 лет со дня первого богоявления проходит, и вот в протестантской церкви 12 числа отмечалось отдельно день крещения Господня. Не богоявление, а крещение Господня. То есть это разделенный такой праздник. А в восточной церкви он одновременно празднуется и называется крещение богоявлением. И это правильно. Почему? Потому что по-настоящему вот это явление Бога людям, помните картину Иванова, да?
Да, да. Явление Христа народу.
Явление Христа народу. И вот это вот, когда он пришел, это масса народа разноплеменного, и евреи, и неевреи, и востока, и запада. Там же много было разных людей. Это уже Римская империя, которая и на восток, и на запад простирается. И вот здесь нужно было показать, вот он, Агнец Божий, вот тот самый, кто берет на себя грехи мира. А что делали люди перед тем, что вот, они покаялись, и что делали? Они опускались в эти воды. И вот духовно эти воды были наполнены грехами. Они же омывали там свои грехи.
Да.
Иисусу не нужно было омывать грехи, но ему нужно было очистить от грехов этих людей. Все, кто погружался в эту воду. И когда он погрузился в эти воды, он взял на себя грехи всех людей, которые опускаются в воды крещения, которые опускаются, опускались и будут опускаться. Именно так произошла передача, да, вот он
дошел от Иоанна ко Христу, да?
Эти воды и взял на себя грехи мира и понес их на крест. Но для этого нужно было крещение. Это было богоявление, потому что было... Иоанн указал на Иисуса, вот он, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. И он действительно вошел в воду и взял на себя грехи людей. Поэтому все мы во Христа, крестившиеся, да, в Него облекаемся. Он очистил нас, да, мы в Него облекаемся. И если у евреев был завет с Богом через обрезание, то теперь завет с Богом именно через крещение. Завет через креста, через крещение. Он берет наши грехи в тот момент, когда мы опускаемся в воды крещения. Он берет наш грех на себя и как бы несет его на крест.
Именно поэтому так популярно до сих пор купание в прорубях в крещенское время. Ну, вот здесь вот надо пояснить,
крещение,
да.
Крещение в проруби – это чисто традиция, притом традиция больше языческая, потому что мы помним о том, что вот это святки, это гадания. Ну, вспомним.
А после этого надо очиститься, да?
Да, ночь перед Рождеством, да, вот приблизительно то, что происходило, а после этого нужно очиститься. Хотя мне очень нравится, вот, ну, сейчас священники многие пишут о том, что это чисто традиция народная, и поэтому без покаяния она не имеет никакого значения.
Ну вот поэтому хочет сказать, читайте внимательно Евангелие, да, о чем говорит Иоанн. Покайтесь, и тогда омойтесь, и это уже имеет смысл. А если просто окунаться, ну, потому что особенная вода не сработает,
как
дорогие.
Насчет особенная вода, это тоже условность. Мы вспоминаем этот момент крещения. Ну, вы посмотрите, католическая церковь празднуют 6 числа крещения. Лютеранское 12 числа крещения. Православная...
Все выбрали свои даты.
Российские протестанты и баптисты, пятидесятники России православные 19 числа, когда вода становится? Когда? Когда
Особенно.
меняется? Когда состав воды меняется? Какого числа?
Когда ты каешься, вот тогда меняется
Вот.
и состав воды,
Когда
да.
ты празднуешь крещение, когда для тебя это имеет значение, когда ты понимаешь, что сделал Христос, войдя в эти воды греха, как ему было мерзко входить в воды греха, да, он же видел эти воды греха, но он пересилил себя, и он чистый вошел в нечистоту, чтобы эту очистить, эту нечистоту. Вот как он это сделал, так и мы должны, как нам сказано, вы должны очищать себя, да, потому что он чист. А очистить мы себя можем только погрузившись в него, да. Все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Но очень плохо, когда человек крестится, но не облекается во Христа. Такое тоже бывает.
Да,
То есть мало
к
того, что
сожалению.
креститься, нужно еще и облечься. То есть ходить со
Кстати,
Христом
кто-то,
где-то
да,
вдруг.
кто-то, например, трактует именно богоявление как такое, ну, скажем, проявление видимое Троицы, то есть Отца, Сына и Духа Святого, потому что вот Сын, да, голос небес Отца и Дух Святой, как бы голубь. То есть вот, скажем так, вот это понимание Троицы, оно тоже сформировалось позже, потому что
Скорее.
навряд ли это
325
также прочитывал Иоанн и
год.
те люди, которые это видели.
325 год. Символ веры.
Символ веры.
А так, да, он видел этого голубя, сходящего с неба. Это дух. Ему было сказано, что на ком увидишь голубя, да, тут и есть.
Это как бы определенный знак такой, да, Божьего расположения.
Для нас
Хорошо.
это уже такой знак вот того, что да, вот это Троица, но для него это был знак, голос, да, Всевышний гласом возвестил, так же, как на горе Синай.
Скажи, почему, если, например, человек действительно искренне раскаялся перед Богом и принял водное крещение, как мы сейчас говорим в нашей традиции христианской, заключил завет с Богом, завет чистой совести и так далее. Для чего тогда крещение Духом Святым и огнем? Вот еще раз давай к этому вернемся, потому что мы сейчас сказали, что человек, когда подходит к этому осознанно и крестится, то эти воды становятся особенными и смывают грехи человека, то есть переворачивается страница, и вот она твоя новая жизнь, как бы с чистого листа. А что крещение Духом Святым и огнем дает? И оно вместе идет сразу.
Да,
Вот
я думаю,
обязательно,
что
например,
да,
за
огонь Святого
Духом Святым
Духа, да.
крещение огнем.
Ну,
То есть это
дело в том,
соединено
что
вместе.
некоторые трактуют крещение огнем как какие-то испытания, да, что
Да,
потом будут
часто такая
испытания,
трактовка.
да. Но огонь Духа Святого, вот этот огонь, который выжигает из тебя все нечистое, который переплавляет тебя. То есть одно дело печать Святого Духа, да, вот поставлена на тебя печать Святого, а другое дело, когда этот Дух
Через
начинает в
крещение.
тебе работать. И вот тогда, когда на тебя очищают, вот тогда действительно возгорается огонь, потому что тебя меняют, тебя переплавляют, как серебро, как золото очищенное. Вот оно, крещение Духа. А как оно, как бы, через обстоятельства, может быть, да. Мы же спасаемся, мы спасены. Мы были спасены, мы спасаемся и будем спасены. Но это и есть работа Святого Духа.
Да.
Поэтому можно по-разному интерпретировать. Но, в принципе, вот по тексту мы видим, что когда пришел Иисус, он никого, даже льна курящегося, не угасил. Да? Трости надломленные не переломил. А мы говорим о наказании. Нет, он пришел для того, чтобы спасать первый раз. Первое пришествие для спасения было.
Ну да, я бы сказала так, что Иоанн как раз пришел больше в духе ветхозаветных пророков, как раз именно с
И думаю,
обличением, и да, и с тем,
очевидно.
что вот смотрите, да, будут скоро дни гнева, если вы не поправите свои светильники, ну, не измените свою жизнь. А Иисус пришел не с судом, а с благодатью. То есть он вот как раз явил эту незаслуженную милость людям, не справедливость, а именно милость. То есть по справедливости все было бы гораздо грустнее.
Ну, дальше там, конечно, по тексту, что лопата лежит и будет
Да.
отсеивать. Но Дело в том, что будет гораздо позже, да, во время второго пришествия. А в данном случае, конечно, Духом Святым и огнем переплавлять будет, больно будет. Но зато кто переплавится, тот будет уже во Христа облекостися, то есть облеченный во Христа.
Новое творение.
Новое творение.
Ну, немножко мы забежим вперед. Хочу как раз сейчас поговорить о том, опять же, об Иоанне, вот, который получил это откровение, участвовал в таком событии, как крещение самого Мессии, видел богоявление, пусть он его по-другому прочитывал на тот период, но сейчас не важно. И через какое-то время мы читаем, что Иоанну, когда он был уже заключен в темницу, начинают приходить вот эти мысли, да, а тот ли это, кого мы ждали? Он даже задает вопрос как бы через своих учеников. Вот интересно, почему? Может быть, он... Опять же, в ветхозаветной транскрипции ждал, что Иисус придет с судами и будут какие-то действия от него определенные. То есть то, что делал Иисус, было не совсем ему понятно, поэтому он здесь и усомнился и спрашивает, а ты ли действительно тот, кого нас ждать? Или это какая-то другая причина? Почему он потом сомневается?
Мне кажется, что, ну, в принципе, всем людям свойственно сомневаться, но в данном случае мне кажется, что это действие было направлено на учеников. Ведь ученики его спросили, это точно тот, кого мы ждали, да? Это точно тот, кто есть Мессия? И тогда он говорит им, пойдите и спросите. Я не буду вам ничего доказывать. Вы пойдите и узнаете. Он отсылает ему, да, мне умоляться, ему возрастать. Вот идите у него и узнаете. Помните?
То есть это было нужно для самих учеников.
По словам женщины верили, да, когда сами увидели. Это когда с Лидией у колодца разговаривали. Сначала она пришла и рассказала, ой, я встретила Мессию. А потом, когда они сами пришли, они убедились, что это он. Так же и здесь. Я вам могу много говорить, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Они пришли и увидели, и пошли уже за Христом.
Ну да, тот ответил им, что передайте ему, что... Хромые исцеляются, да, слепые прозревают, ну и так далее. Кстати, это вот что он ссылается опять же на какие-то тексты Ветхого Завета, которые говорят о том, что именно Мессия, да, будет творить вот эти дела.
Да, главу 61 главу пророка Исаии, которую он зачитывал в синагоге.
Ну, я думаю, что сейчас мы уже будем завершать наш разговор. И вот если как бы закруглять, то, по сути, что изменило вообще это событие? Давай вот начнем с евреев на тот момент. Что это для них изменило? Вот само, скажем, крещение Иоаннова, а потом приход Христа.
Иоанново крещение было в ожидании покаяния. Они покаялись, они стали ожидать пришествия Мессии.
Это еще один шаг навстречу.
Вот посмотри, ведь все, практически все ученики Иисуса были ранее учениками Иоанна. Они просто потом пошли за Иисусом. И для евреев это было очень важно, именно потому что Иоанн указал на Иисуса. Вот он, идите за ним. Ну, это кроме духовный аспект, это уже то, что когда они пошли за ним, вот именно, что вы крестились в покаянии, а теперь он, идите за ним дальше, вы получите Святого Духа. Ну, так оно и получилось.
Впоследствии.
Да, впоследствии, на день Пятидесятницы, они этот Духа получили как? Посредством огня, помните, языки огненные.
Да, да, да.
По-моему, картина сошлась.
То есть было важно тоже для, я так понимаю, было важно для еврейского народа особенно, вот не знаю, как для язычников, а вот для евреев, наверное, особенно было важно, что все-таки именно Иисуса Получается, так посвятил, покрестил именно человек, который вызывал уважение и невероятное доверие.
Они ему доверяли как пророку, и он им указал на него, на Мессию. Ведь вот он был в силе Илии, да, Илия прошел, пришел, как сказал уже Иисус, вот Иисус, ведь вы же должен был перед пришествием Иисуса, перед пришествием Христа, Машиаха, должен был прийти Илья. Вот он пришел. И он уже сравнивает Иисуса, сравнивает Иоанна с Ильей. Говорит, вот он был. Чем вам не Илья? Вот он призвал вас к покаянию. Вы покаялись прекрасно, а теперь получите залог Святого Духа, крещение Святым Духом. Это было важно, поэтому первая церковь в Иерусалиме с 5000 человек. Больше, чем Иссеи, Седукеи и Фарисеи вместе взяты.
Да, мощно, мощно.
А для всех остальных мы знаем, что многие крестились из язычников. И для них это был завет с Богом, они вступили в новые отношения с Богом.
Да, ну вот мы поняли, дорогие, я очень надеюсь, что вот праздник крещения – это не просто традиция такая добрая, полезная для здоровья, окунаться в прорубь для того, чтобы у нас окрепли сосуды, и каким-то образом абсолютно с нас снялись все грехи, и мы, вылезая из проруби, можем продолжать выходить и жить прежней жизнью, что все-таки крещение – это осмысленный подход, осознанный, когда человек понимает, что он неправеден, что ему нужен Бог, нужны обновления отношений с Ним, что есть грехи, и в них нужно покаяться. И не просто покаяться, а изменить вообще свою жизнь. То есть выйти из этой проруби и начать жить по-другому, думать по-другому, мыслить по-другому. И вот если спросить, как это сделать, ну вот нам как раз Евангелие отвечает, Бог нам в помощь. То есть если каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Обращайтесь к Богу, ищите Бога, раскаивайтесь в своих грехах, совершайте обряд омовения, как раз заключайте завет с Богом, чистой совести, а дальше крещение Духом Святым и огнем. Потому что если мы опять обратимся к текстам, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Поэтому вот это откровение о том, что Иисус действительно есть Господь, есть Мессия, тем более сейчас мы находимся в каком-то более привилегированном положении, нежели, например, люди древнего мира, потому что мы больше знаем о нем, больше открыто. И вот этот вот сделать шаг навстречу ему для того, чтобы полностью изменить свою жизнь, мне кажется, стоит сделать, если еще это не было сделано. Как раз в эти дни, особенные дни крещения, и действительно неважно, 6, 12 или 19 числа. Главное, чтобы это было искреннее обращение к Богу. Дорогие, чего мы вам, соответственно, и желаем. Инн, спасибо тебе огромное. Как всегда, все было очень интересно, на одном дыхании. Ну и с праздником!
Праздник!
Шалом, дорогие! Счастливо!
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам!